Мы продолжаем наше исследование Евангелия от Матфея, 17 глава. Мы говорим о диалоге, который идет между Иисусом Христом и Его учениками. Если вы помните, необходимость этого диалога возникла сразу после того, когда стало очевидно, что Иисуса Христа отвергают все люди. Группа за группой, народ за народом, разные квалификации, в разных местностях люди определяли свое отношение к Иисусу Христу. Поначалу они большими толпами из любопытства шли к Нему. Они смотрели на Его исцеление, они пытались получить от Него что-то. Они любили слушать Его мудрость. Но по мере того, как то, что они слышали, проникало в их сознание, по мере того, как они определяли ясно, кто Он и куда Он движется, группа за группой от Него уходили. Его отвергали, с Ним не хотели иметь ничего общего, Его хотели побить камнями. И осталась небольшая группа. Остались ученики, к которым Иисус Христос обращается, помните, в Евангелии от Иоанна, обращается и говорит: «А может быть, и вы хотите уйти от Меня? Может быть, и вы хотите оставить Меня?» И вот с этой особой группой, с 12 учениками, Иисус Христос начинает специальную работу, начинает специальный диалог. Он начался с того, что Иисус Христос спросил у них о их исповедании. Он сначала задает вопрос, за кого почитают Меня люди, потом Он задает вопрос, за кого вы почитаете Меня. Апостол Петр исповедует: «Ты Христос, Сын Бога Живого». После этого Христос начинает им говорить о сути того, для чего Он пришел. Он должен будет быть предан в руки язычников, Он должен быть распят, Он умрет, Он в третий день воскреснет. После этого возникает такой вакуум, возникает такое напряжение в сознании учеников, они не способны принять это. Петр говорит Христу: «Да не будет этого, Господи, с тобою». После этого Христос представляет вот это детальное представление сути веры. Помните, кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест, следуй за Мной. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет ее ради Меня и Евангелия, тот обретет ее, тот будет жить по-настоящему. Потом Он берет учеников и ведет их на гору преображения, для того, чтобы показать им богатство той славы, ради которой нужно отказаться от себя. Вот тогда, когда они спускались, когда они приходили или шли назад вот туда, где они оставили всех остальных учеников, вот там произошла та сцена, которую мы сегодня рассмотрим. Я назвал эту проповедь «Побеждающая вера». Почему христиане терпят поражение? Я хочу вас спросить, почему вы терпите поражение? Почему вы на прошлой неделе, или, может быть, даже уже сегодня успели где-то претерпеть поражение? Почему часто то доброе желание, которое у нас есть, желание жить для Бога, желание делать что-то доброе, хорошее, посвящать себя каким-то Божьим целям, почему часто мы обнаруживаем в себе провалы? Об одном из таких поражений, очень досадных поражений, очень трагичных поражений, очень обидных поражений, мы будем сегодня читать в этом тексте поражение, которое пережили ученики. 17 глава Евангелия от Матфея, я буду читать с 14 стиха. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: „Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его“. Иисус же, отвечая, сказал: „О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда“. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: „Почему мы не могли изгнать его?“ Иисус же сказал им: „По неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: „Перейди отсюда туда“, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только постом и молитвой». Как мы уже неоднократно отмечали, ученики очень сильно отличались от остальных людей от тех, кто окружал Христа. Прежде всего отличались тем, что люди не следовали за Христом. Люди на определенном этапе отвергли Иисуса Христа. Они не хотели иметь ничего с Ним общего. Ученики оставили свою жизнь. Они оставили весь привычный ход вещей. Рыбаки оставили свои сети. Матфей оставил этот свой бизнес, где он зарабатывал деньги на сборе налогов и так далее. Все остальные то же самое. Это были люди, которые посвятили себя. Если мы проведем современную параллель, то они стали верующими. Они стали ходить в собрания. Они определенные вещи уже пожертвовали. Для них в их общем плане жизни уже существенный поворот произошел. Тем не менее, Иисус Христос не останавливается на этом. Иисус Христос знает, что сам факт, что они ходят за Ним, это хорошо, но это только инструмент для достижения более важной цели, для достижения того, что Бог хочет делать в нас, что Он хочет делать в моей душе, что Он хочет делать в ваших душах. Вот главная Его работа. Он не успокаивается на том, что люди идут за Ним. Его задача взять этих людей, которые идут за Ним, и сделать с них что-то. Давайте посмотрим, что Он делает с учеником здесь. Они еще многое продолжают не понимать. Мы уже говорили о том, что они не понимают, почему ему нужно быть преданным в руки язычника и распятым. Они не понимают, какая роль их. Они идут для того, чтобы царствовать, а Христос идет для того, чтобы быть распятым. После обстоятельного, детального, убедительного урока, о котором мы только что говорили, который Иисус Христос преподает ученикам, описывая все вот эти вот тонкости или сути Его царства, Он обращается к ним сейчас для того, чтобы преподать им еще один конкретный урок. Урок, который как нельзя кстати для всех нас. Практически касающийся нашей жизни. 100% для каждого из нас. Он обращается к ученикам. И он, как он не часто говорит по отношению к ученикам. Он говорит очень эмоционально. Он говорит в 17 стихе, и Иисус же сказал, отвечая, «О род неверный и развращенный, доколе буду я с вами, доколе буду терпеть вас». Знаете, кому это сказано? Я помню, я когда-то читал невнимательно, я думал, что это сказано к бесам. Потом немножечко понял, что нет, к бесам не может это быть сказано. Это, наверное, сказано к людям, к этому отцу, который привел. Когда я более тщательно изучил этот текст, мне стало абсолютно ясно, это сказано ученикам. Иисус Христос в данной ситуации конкретно сталкивается с потрясающей незрелостью учеников. Он обращается к ним и говорит, вы 2 года ходите, вы же уже бесов изгоняли. Почитайте, пожалуйста, 10 главу Евангелия от Матфея, и вы увидите, как Христос дает им власть изгонять бесов. Если вы прочитаете в 10 главе Евангелия от Луки, Лука описывает результат, когда они вернулись с этого похода. И помните, чем они хвалятся? Они говорят, нам бесы повинуются. И вот здесь, в этой ситуации, Иисус Христос вдруг обнаруживает, что ученики проявляют просто потрясающую незрелость. Что они действительно не такие уж и сильные. Что они вот просто так на ровном месте споткнулись и упали крепко так упали. Здесь этот мучающийся подросток, здесь отец скорбящий, и ученики ничего не могут с этим сделать. Иисус Христос преподает здесь нам с вами урок. Он преподает этот урок ученикам, и Он преподает этот урок каждому, кто будет читать эту историю. Этот урок связан с тем, что нам нужно научиться реальному доверию Богу в конкретных ситуациях. Христос обличает их в 2 вещах. В неверности, то есть в недоверии, в неспособности верить, в слабости веры, первое. И второе, он говорит о их испорченности, он говорит развращенной. И мы сегодня подробно рассмотрим эти 2 явления, для того, чтобы нам с вами научиться нам быть победителями, в нашей с вами жизни быть победителями. Каждый из нас сталкивается с огромным количеством вот таких же сложных задач, перед которыми мы пасуем. Я абсолютно уверен, что сидящий в этом зале сегодня имеет каждый свою уникальную задачу, которая приводит вас в страх, которая делает вашу жизнь неудобной. Может быть, это провалы в школе, может быть, это провалы в борьбе с каким-то грехом, может быть, это провалы в каких-то ситуациях с определенными людьми, вы не можете вести себя. Может быть, это провал в вашем христианстве, вы хотите быть больше похожими на Христа, у вас не получается. У каждого из нас есть такая ситуация, есть этот спуск с горы. Есть вот эта точка, которая нам кажется нерешаемой, очень сложной. Проблема многих верующих заключается в том, что они имеют хорошее и правильное знание. Они знают истину, они читают Библию. А если еще они ходят в библейскую церковь, и если еще они слушают библейские проповеди, то они совсем уже почти что у Господа Бога за пазухой. И живя этим, люди постепенно успокаиваются. Они успокаиваются тем, что они знают. Они успокаиваются тем, куда они ходят. Они успокаиваются тем, кому они или чему они принадлежат. И вместе с этим, вот это правильное знание, которое они имеют, очень мало реально определяет их конкретную ежедневную жизнь. Таким образом, человек живет как бы в двух мирах. Давайте вернемся туда, к ученикам Иисусу Христу. Они пошли за Христом. Они утешают себя той мыслью, мы не такие, как они. Те, которые проигнорировали Мессию. Те, которые не хотели иметь ничего общего. Они не пожертвовали своей жизнью. Помните, Петр даже однажды сказал: Господи, вот мы пожертвовали все и пошли за Тобой. Что нам за это будет? Вполне возможно, что они утешают себя этим. Точно так, как и мы с вами. Точно так, как и мы очень часто утешаем себя тем, что я знаю, я принял крещение, я хожу в церковь, я читаю Библию, я слушаю проповеди, я рассуждаю об этом, я на домашних группах активный. Здесь Иисус Христос проницает в самую сердцевину нашей жизни. И Он говорит: давай-ка теперь посмотрим, как вот это знание влияет на твою жизнь. А есть ли в твоей жизни проявление этой веры? Ответ Иисуса Христа ученикам, когда они задали вопрос, почему мы не могли исцелить этого человека, был конкретен. Слабость вашей веры. Сегодня мы об этом будем говорить, друзья. Сегодня мы будем говорить о слабости нашей с вами веры, моей и вашей. Мы сегодня на этой истории, мы научимся сегодня, что сделать, чтобы иметь побеждающую веру. До того, как мы это сделаем, я хотел бы несколько слов сказать о необходимости побеждающей веры. Почему вера вообще нужна? Мы видим, что для Иисуса Христа ясное, самое главное, над чем Он работает со своими учениками, рост веры. Он ждет определенного роста, и Он не видит этого роста. Это приводит Его в состояние разочарования своими учениками. Итак, необходимость побеждающей веры. 17 стих, Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас?» Немножко позже, 19 стих, когда ученики приступили к Нему и спрашивает, Он отвечает им. «Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему вы не могли изгнать Его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему». Почему же вера важна? Насколько она важна для нас с вами? Насколько она связана с нашими победами? Во-первых, по причине нашей с вами слабости. Давайте поймем, о чем идет речь. Вера необходима каждому человеку по причине того, что сам по себе он слаб настолько, что он не способен побеждать. Вообще, само наличие веры – это признание того, что ты слаб до такой степени, что сам ты не способен прожить. Что такое вера? Вера – это упование на авторитет, на силу, которая вне тебя. Поэтому, когда Иисус Христос обращается к ученикам, и когда Он обличает их в неверии, Он хочет показать им одну практическую проблему. Он говорит им, что вы в вашей жизни не научились действовать, полагаясь на авторитет не свой собственный, а мой. На власть не свою мнимую, а мою настоящую. На мудрость не свою, о которой вы думаете, что она самая главная и самая сильная, а мою совершенную мудрость. Иисус Христос указывает на необходимость веры по причине того, что Он очень хорошо знает нашу природу. Он очень хорошо знает, кто мы. 1 Петра, 1 глава, 24 стих. «Ибо всякая плоть, как трава, И всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Это не про кого-то где-то, это про нас с вами. Всякая плоть, как трава. И всякая слава наша с вами, как цвет на траве. Она не имеет в себе силы. Она сама по себе не способна побеждать. У нас нет сил для правильных действий, у нас нет мудрости, как уже говорили. Вот почему Бог ясно говорит, что уповающий на самого себя человек никогда не сможет быть победителем. Пророк Иеремия, 17 глава, 5 стих. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Это реальность жизни. Вот каждый из нас привык уповать на себя. Вот почему у нас слабая вера, почему она не развивается. Потому что мы самоуверены по своей природе. Мы ищем точку опоры в себе, когда Бог обращается и говорит, проклят человек, который надеется на человека. И плоть свою делает опорой. Это не просто так. Человек, которого вы встретили на дороге, которому не понравилось, как вы едете, он там кричит из своей машины и угрожает вам чем-то. Ну, слава Богу, если у него пистолета нет, то он вам ничего не сделает. Это проклятие не из уст человека. Это Бог говорит. Он говорит ко всем людям, которые уповают на свою собственную плоть, которые не имеют веры в Него. Он обращается к ним, и Он говорит очень конкретно, проклят человек, Бог говорит, который уповает на себя, который плоть свою делает опорой. Дальше Он объясняет противоположную сторону. Он говорит совершенно о другом типе людей. 7 стих. Благословен человек, который надеется на Господа, и у которого упование Господь. Не он сам, не его способности, не его ум, не его оттренированная воля, а Господь его упование. Царь Езекия в трудные времена уповал на Бога. Пришел Синахирим, царь сирийский, для того, чтобы захватить Иерусалим. Все захватил, Иерусалим не мог захватить. Причина в том, что Езекия уповал на Бога. Синахирим кричал и говорил, ну хорошо, почему вот боги всех тех городов, которые я захватил, почему они не защитили эти города? А почему ты вдруг уповаешь на то, что Бог защитит тебя, и твой город останется? Ну, мы знаем, что Бог чудесным образом освободил Иерусалим, освободил Езекию, и Езекия уповал на Бога и остался победителем. Помните, где Езекия проиграл? Прошло время, Езекия утвердился, Езекия стал уповать на себя. Пришли послы из Вавилона. И вот здесь он открыл перед ними кладовые, здесь он повел их для того, чтобы показать, каких высот он достиг. И вот там он проиграл. Это касается всех. Человек, уповающий на себя, независимо от того, он очень сильно развитый или не развитый совершенно. Он очень продвинутый и духовно гигант. Или только первые шаги за Христом делает. Это касается абсолютно всех. Человек, полагающийся на себя, обязательно проиграет. Обязательно. Потому что написано, Бог проклинает это. В жизни апостола Павла он показывает о том, что в его жизни это настолько серьезный фактор был, что Бог специально работал над Павлом, чтобы выбивать из-под него опорки его собственных точек опоры, для того, чтобы показать ему на необходимость упования на него. 2 Коринфянам 12 глава 7 и 9 стих. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Бог конкретно отвечает апостолу Павлу и говорит, я тебе не дам облегчения здесь. Причина, дам облегчение, ты перестанешь на меня уповать. У тебя есть опасность начать уповать на самого себя, начать превозноситься. У тебя очень много возможностей, у тебя много способностей, поэтому я вынужден держать тебя под контролем. Для Бога это самое ценное, самое важное. И, возможно, многие из нас сегодня переживают подобные ситуации, когда Бог держит нас под контролем. Для чего? Для того, чтобы учить нас уповать на Него и полагаться на Него. Потому что Он хочет, чтобы наша вера развивалась. Так, первая проблема, почему нам нужна побеждающая вера, потому что мы слабые. Вторая причина – мы живем в очень сложных обстоятельствах. Мир, который нас окружает, сложен. Мне очень часто приходится встречать людей, которые говорят, вот если бы не она, если бы не они, если бы не кризис на рынке недвижимости, если бы не начальник плохой, если бы, вот тогда я бы жил хорошо, вот тогда я бы служил Богу, вот тогда. И подумайте, у каждого из нас есть много этих «если бы», самых разных. Мы хотим упростить мир. Мы хотим его разложить так, как он нам будет удобен. Но мир сложен. В этом мире всегда будет сотни, тысячи, миллионы факторов, пересекающихся одновременно, о которых мы часто не имеем ни малейшего понятия. Вспомните, что происходило с Иовом. Все, что он видел в своей жизни суть того, что он потерял семью, он потерял бизнес, он потерял здоровье. Все, что он видел. Но он не видел всего того, что происходило на небесах. Он не видел дьявола, который пришел и имел разговор с Богом. Он не видел то, что Бог одновременно работает с друзьями Иова. Он не видел множество различных факторов, которые в Божьем совершенном разуме пересеклись в этой точке. Мир, в котором мы живем, очень сложен. Ученики привыкли жить, и Иисус Христос был рядом с ними. И здесь они попали в такую ситуацию, когда они ничего не могли сделать. Здесь они попали в ситуацию, которая сложна, которая требовала от них больше, чем они есть. И они оказались не готовыми. И очень часто в жизни нашей с вами Бог ставит нас в эти сложные обстоятельства, мы бунтуем против Него. Мы говорим: «Господи, зачем? Почему? Мы не видим всей этой сложности». Мы только видим то, что мы не готовы, действительно. Когда Иеремия плакал и молился о своем народе, тоже очень сложная ситуация. Он любит свой народ, сильно любит свой народ. Бог посылает его, делает его пророком. Он дает ему слово, он посылает его и говорит: «Иди к своему народу и проповедуй ему. И говори, потому что еще немножко, и будут уведены в плен, потеряют государственность, потеряют город, потеряют храм, потеряют себя как народ». Представьте себе человека, который патриот, который очень любит народ свой. Он ходит, говорит, его бьют, бросают в яму, народ не обращается. В конце концов, Бог допускает войну, пленение народа, разрушение Иерусалима. Это сложнее, чем нам кажется. Мы по своему простому складу ума, по своим простым планам, мы бы сказали: «Бог, зачем ты так делаешь?» Человек любит свой народ, человек искренне делает дело, он искренне хочет их обратить. Мир сложен. В мире много происходит то, что мы не можем понять, почему происходит. То, что имеет свое разрешение только в совершенном разуме Бога. Заметьте, что происходит в сознании Иеремии. Я хотел бы посмотреть с вами на несколько стихов из книги «Плач Иеремии». Эта книга посвящена его плачу. Когда город разрушен, когда он сидит и плачет. И когда он вот в этих сложных обстоятельствах переходит с точки зрения созерцания себя, поворачивает свой взор на Бога. Третья глава, «Плач Иеремии», с 15 стиха я читаю. «Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом и удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии и сказал я: погибла сила моя и надежда моя на Господа. По мысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи, твердо помнит эта душа моя и падает во мне». Очень интересные слова, о которых отдельную проповедь нужно говорить. Я хотел бы буквально в двух словах посмотреть на состояние этого человека. Посмотрите, где он. Это пророк, действительно, как он ярко описывает свое состояние. Он говорит: зубы выбили камнями. Представляете, когда врач вырывает с уколом, это камнями. Он так описывает свое состояние. Он говорит: напоили меня полынью и присытил меня горечью. Тяжелейшее положение. Но заметьте последний штрих, 20 стих. Он говорит: твердо помнит душа моя это и падает во мне. Очень важное выражение. Пока наши мысли твердо базируются на всех этих вещах, наша душа будет падать. У нас не будет другого варианта. Пока мы будем видеть себя, пока мы будем поедать себя саможалостью, наша душа будет падать. Но посмотрите, как луч света загорается в 21 стихе. Вот что я отвечаю сердцу моему. Вот это пророк, знающий Бога. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы и не исчезли. Вместо того, чтобы смотреть на себя, он начинает смотреть на милость Господа. Ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя, Господь, часть моя, говорит душа моя. Итак, буду надеяться на кого? На него. Вот где жизнь. Вот где открывается свет. Наши обстоятельства очень сложны. Может быть, менее сложны, чем были у Иеремии. Но, тем не менее, для каждого из нас это такая же непреодолимая гора. Для каждого из нас вот эти горы, которые мы не можем передвинуть. Третья причина, почему нам нужна убеждающая вера, это не только наша слабость, не только сложные обстоятельства, это противостояние дьявола. Об этом молодом человеке сказано, что дьявол его брал в огонь и в воду. Сказано, что он действительно был мучим дьяволом. Дело в том, что мы живем на земле, и мы сталкиваемся с дьявольской реальностью, которая ненавидит людей. Он ненавидит Бога и ненавидит людей. И он хочет сделать все, чтобы человек, как Божье творение, он не был счастлив. 1 Петра 5 глава 8 стих. «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою чем? Верою». Это реальность. Дьявол реален. Дьявольские институты работают над тем, чтобы высчитать вашу методику действий, ваши привычки, ваши обычаи, чтобы создать такую ловушку, которая бы вас поймала, которая уникальна, индивидуально для вас. Это точно так, как мафии имеют специальные бригады киллеров, которые рассчитывают каждое движение их жертвы, которые просчитывают его слабости. Вот точно так, трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища слабости, ища кого поглотить. Вот почему нам нужна вера. Апостол Павел говорит, противостойте ему твердою верою. Я думаю, что достаточно, убедились уже в том, что вера нужна. Давайте теперь посмотрим немножко на то, что это такое. Что же такое вера? Посмотрим на природу веры. Когда Иисус Христос говорил ученикам, о род неверный и развращенный, что он имел в виду? Эти два фактора, они вместе здесь стоят. О род неверный и развращенный. Часто думаешь так, что что такое вера? Ну, надо верить. И чаще всего, если разобраться, то люди представляют под верой самовнушение какое-то. Убеждать себя, а вот я верю, а вот я, несмотря на то, что другие не верят, а я вот верю. Я убедил себя каким-то образом. Некоторые представляют веру как что-то внешнее. Вот человек, над ним помолились, и вдруг он, куда ни возьмись, бабах и стал верить. Как будто это что-то, чего не было у человека сейчас, а завтра появилось. Неверие очень тесно связано с нашей испорченностью. Когда мы говорим о вере, вера, это то, что генерируется определенным типом души. Мы сейчас посмотрим на это. Вера – это определенная реакция души, в которой произошла структурная переделка. Человек невозрожденный, человек, не знающий Бога, человек, утверждающий себя, не может верить по определению. Почему? Потому что, когда мы говорим о вере, вера – это не просто знание фактов. Вера – это не какой-то внешний элемент, который можно приобрести. Вера начинается с признания личной несостоятельности. Человек, который не знает Бога, который утверждает себя, который живет в утверждении себя, для него это противно. Для него это чужое абсолютно. Он занят утверждением себя. А вера? Вера основана на признании своей личной несостоятельности, своей слабости. Это глубокое понимание того, что я сам не проживу. У меня нет достаточно способностей. У меня нет возможности управить своей жизнью правильно. Есть такое сравнение. Вера – это протянутая рука о помощи. И это не свойственно человеку без Бога. Для того, чтобы человек признал свою несостоятельность, внутреннее действие Святого Духа должно произойти. Вторая глава Деяний апостолов, 37 стих, описывает такое состояние, когда Бог использует проповедь Петра. Когда он Духом Святым действует в сердцах людей, услышав это, они что сделали? Умилили сердцем, сокрушили сердцем. Это люди, которые были в Иерусалиме, которые слышали проповедь апостола Петра. Они умилили сердцем. И дальше что начинается у них следующее? Они сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать? Протянутая рука. Вера. Вера начинается с протянутой руки. Человеку самодостаточному вера не нужна. В Советском Союзе говорили о том, что вера – это удел слабых. Вы знаете, не правы. Христос сам сказал, нездоровые имеют нужду во враче, а кто? А больные. Нужно уточнить только, вера – это удел тех, кто признал себя слабым, признал себя нуждающимся. Вот почему, когда мы говорим о росте веры, он тесно связан с этим положением человека, очень тесно связан. Когда мы ощущаем нужду. Фарисеи были умнее многих мытарей. Они были благороднее. Они жили лучше. Посмотрите на их поведение, на их жизнь, и вы могли бы увидеть в них, даю десятую часть от всего, что приобретаю. Хожу в храм регулярно, молюсь, пощусь и так далее. Но почему Иисуса Христа слушают другие? Потому что те не видят нужды. Спасающая, побеждающая вера начинается с признания личной несостоятельности. Второе. Побеждающая вера, она очень тесно связана с признанием надежности объекта веры. Понимаете, вера – это когда ты не опираешься на себя, а опираешься на кого-то, на чей-то авторитет. Самые разные обстоятельства, связанные с этим. Например, вы кашляете, у вас температура. Вы опираетесь на себя, вы знаете, что нужно сделать, там, чай с лимоном попить, или горчичники поставить, или еще там что-нибудь. Но проходит время, и вы продолжаете кашлять, и температура не уходит. И вы тогда видите, что вы не можете на себя положиться. И кого вы ищете тогда? Вы ищете авторитет. Иногда этот авторитет бабушка какая-то, которая лечила внуков долгое время, и она может быть авторитетом в ваших глазах. Иногда это авторитет врач. И вы ищете хорошего врача. Как вы ищете? Он тому помог, тому помог, тому, тому помог. То есть у вас есть информация о том, что он может это сделать. Когда мы говорим о вере, вера это очень просто. Вера это признание своей несостоятельности и признание авторитетности того, кому ты веришь. В принципе, вокруг этого все вращается. Признание надежности объекта веры. Вот почему вера основана на знании Божьего характера. Вот почему вера растет тогда, когда мы больше знаем Бога. Вот почему Христос говорит, сей род изгоняется постом и молитвой. Он говорит, вы плохо знаете меня, у вас нет опыта знания меня. У вас нет опыта погружения в мое могущество. Вы очень быстро забываете об этом. Вы помните тогда, когда я с вами, но как только меня нет, вы действуете точно так же, как народ израильский, который говорит, выльем себе тельца. Только что Бог вывел, только что море разошлось, только что чудеса и казни были явлены. Заряжался Моисей 40 дней на горе. Давайте языческого Бога выльем себе. В этом проблема христиан. Мы очень слабо видим в своем сознании абсолютный авторитет Бога, который мы можем доверять. Несколько факторов, связанных с этим, с надежностью объекта нашей веры, веры христианской. Во-первых, это признание Божьего могущества. Когда мы говорим о том, что мы доверяем Богу, мы знаем, кому мы доверяем. Мы знаем, что Он имеет абсолютную и полную власть. Мы знаем, что во Вселенной нет ни одной молекулы, нет ни одного атома, который не был бы под контролем Его власти. Вот почему мы Ему доверяем. Мы приходим к Нему, и мы знаем, что мы не просто просим царя, который говорит, ну попробую, может получится. Мы приходим к Нему, и мы знаем точно, что у Него абсолютно все под контролем, и мы можем на Него полагаться. Вот что значит вера. Вот где она растет. Вот где вера побеждающая. Вот почему мы можем полагаться на Него в практических обстоятельствах нашей жизни. 28 глава Евангелия от Матфея, 18 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Иногда люди доверяют советам или воле тех, кто не имеет реальной власти. Я помню такой случай, когда я учился в школе, задержался учитель, не пришел в класс, и вот один из шустрых, как обычно бывает в классе такие, открывает дверь и кричит: «Урока не будет! Учитель заболел!» Народ пошел по домам. Оказалось, что учитель не заболел. Оказалось, что урок был для тех, кто все-таки остался. И оказалось, что те, кто пошел по домам, ну, просто имели большие неприятности. Причина? Поверили источнику информации, которая не обладает авторитетностью. Мы в нашей жизни живем, и очень часто реальные наши действия основаны на источниках информации, которые, может быть, нам желанны точно так же, как слова этого мальчишки, который отменил урок. Конечно же, мы очень хотели бы этого. Но они, к сожалению, не несут за собой авторитета. Поэтому, когда мы говорим о признании Божьего могущества, вера невозможна без признания Божьего могущества, абсолютного могущества, абсолютной авторитетности. Почему жены не повинуются мужьям? Потому что они не признают авторитетность Божьего слова. Они, правда, пытаются все время убедить, что мужья у них такие, что им нельзя повиноваться. В самом деле это гораздо проще все. Это все гораздо проще. Просто авторитета Божьего в вашем сознании не хватает, чтобы заставить вас повиноваться мужу. Когда мы говорим о росте веры, это не какая-то мистическая вещь, что вот я сейчас сяду и буду укреплять. Я верю сильнее, завтра вообще буду верующий. Нужно видеть сильнее объект нашей веры. Кому мы доверяем? На кого мы полагаемся? Колоссянам 1 глава 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах, и что на земле, и видимое, и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит, все держится им, все контролируется им». Римлянам 8 глава 31 стих сказано о верующих людях. Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Бог контролирует все. Признание Божьего могущества. Второе – это признание Божьей мудрости. Мы можем доверять Богу, потому что Он обладает очень точным и совершенным знанием. У Него не бывает так, что Он что-то недоучел. Пожалуй, одна из самых наукоемких областей жизни современной – это исследование космоса, космические экспедиции. Там работают очень умные люди, математики, специалисты в разных-разных сферах. И даже они иногда что-то недоучитывают. Когда была последняя катастрофа челнока, который возвращался, этот космический челнок «Колумбия», когда он вошел в плотные слои атмосферы, и когда он развалился там, и погибла вся команда, потом просчитали, что, оказывается, во время взлета оторвался кусок обшивки от одного из больших баков, которые впоследствии отпадают. И когда он падал, он ударил и повредил керамическую защиту корпуса корабля возвращаемого. И потом, когда возвращался этот челнок, когда он вошел в плотные слои атмосферы, когда давление и температура рвали его на части, вот это место, которое было повреждено, оно стало той точкой, которая разорвала корабль. Недоучли. Тысячи умов, сильнейших умов работали. Тысячи компьютеров анализировали все это. С Богом такое невозможно. У Бога все учтено. Его ум совершенен. У него ничего не убывает, не выпадает что-то вне его контроля. Он не просто знает все, он просчитал все. У него совершенный баланс. Все его уравнения решены. Все его формулы сходятся. Вот почему у нас мало веры. Потому что мы больше смотрим носом вниз, к земле, чем смотрим на мудрость Божию, чем познаем и наполняемся величием Его, могуществом Его. Павел говорит Римлянам 12 глава 2 стих, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Для чего? Чтобы вам познавать, что есть воля Божия, какая благая, угодная и совершенная. Абсолютно все просчитано. Самый правильный вариант – перестать пытаться обсчитать Бога. Это глупо. Ни у кого из нас никогда не будет способности это сделать. Признание Божьего могущества, признание Божьей мудрости, признание Божьей любви – это третий элемент, о котором мы говорим, о признании надежности объекта веры. Из чего состоит она? Мы пытаемся проанализировать суть, вот, фабрику веры, что действительно там есть. Вера очень тесно связана с нашим восприятием того, насколько этот объект нашей веры любит нас. Я думаю, что многие, кто пользовался услугами врачей, поняли, что они не так много знают, как нам кажется, и не так много могут, как нам кажется. У меня есть такое правило, когда я ищу врача, я ищу хотя бы, чтобы он искренне хотел мне помочь. То есть, если он не все знает, если он не все может, а если он еще помочь себе не хочет, то совсем, да, плохое дело. Мы ищем тех людей, которые хотят нам помочь. Мы склоняемся доверять тем, кто к нам расположен. С Богом мы можем быть уверены в этом. Он действительно любит нас. И чем больше мы будем познавать Его, тем больше будет укрепляться вера наша. Тем больше мы будем видеть, что да, действительно, самый лучший вариант. Если Он сказал мужу вести себя определенным образом, или жене вести себя определенным образом, или гражданину в государстве, мы знаем, что Он это сказал не для того, чтобы нас загнать в какие-то жесткие, трудные, неприятные обстоятельства. Потому что Он любит нас. Вот откуда вера. Вот где она базируется. Вот почему вера, она невозможна без внутренней перемены сущности нашей. 1 Иоанна 4 глава 9 и 10 стихи. Любовь Божия открылась к нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Итак, мы говорили уже о том, что природа, побеждающая веры, она состоит из признания нашей личной несостоятельности, из признания надежности объекта веры и последнее – практического доверия нашей жизни. Признать себя несостоятельным – это полдела, одна часть. Признать то, что Бог может тебе помочь – это вторая часть. Но есть еще третья – нужно действительно делать так, как Бог говорит. Вернемся к этой иллюстрации с врачом. Если вы поняли, что этот врач действительно самый умный врач в той сфере, которая вас беспокоит. Если вы поняли, что этот врач хочет вам помочь, вот он не спит, пробует, ищет возможности, как вам помочь. Если вы прошли все это, если этот врач дал вам курс лечения, ваша вера не будет значить абсолютно ничего, пока вы не будете послушно исполнять курс лечения, который предписан вашим доктором. В этом и суть веры. Вот этот комплекс явлений, которых не доставало учеников. Они сходили за Христом, они слушали Его. Они говорили, как хорошо, Господи, говоришь. Они были с Ним, они были за Него. Но и в своей реальной жизни они мало подчиняли себя Ему. Что очень часто происходит у христиан. Очень часто недостаток нашей веры продиктован именно тем, что у нас нет практики этого. А потом мы попадаем в сложные обстоятельства, и мы ломаемся. Потом какое-то противостояние дьявольское выбивает нас из седла. И мы не знаем, что делать. И мы рассыпаны, как рухлядь. Ваша вера сильна настолько, насколько она практически определяет ваши реальные действия. Если ваша вера не определяет вашего практического образа жизни, практических действий, о ней не нужно говорить. Это может быть философия, это может быть ваше представление, это может быть ваши добрые намерения, добрые желания, но это не вера, это мертвая вера. Вера без дел мертва. Практическое действие, несколько элементов есть в практическом действии, которое хотелось бы упомянуть. Во-первых, с чего она начинается? Она начинается с принятия воли Божьей. Где действие? Пока вы не примете, да, Господи, это воля Твоя, я принимаю ее. У каждого из нас разная ситуация. У кого-то из вас что-то болит. Вот пока вы будете бунтовать внутри, у вас не будет способности довериться Богу. Когда вы только примете, Господи, я принимаю, это воля Твоя. Кто-то из вас переехал и находится в ностальгии, и внутри себя бунтует, и говорит, вот там, где-то в Сибири, на Кавказе было лучше. Пока вы не примете сердцем, Я здесь сейчас, Господи. Я принимаю волю Твою. Кто-то из вас, может быть, женился с такой радостью и с такими большими расходами, и потом пришел в себя, что это, оказывается, не так легко построить жизнь. Если вы это не сделали в тот день, когда вы женились, не приняли свою жену такую, какая она есть, примите ее сейчас. Примите волю Божью. Огромное количество людей страдают от того, что они не приняли Божью волю в сердце. Иисус Христос, у Него не было этой проблемы, но Он для того, чтобы показать нам, Он в Своей жизни один элемент продемонстрировал. Евангелие от Луки, 22 глава, 41 стих, говорится, «Сам отошел от них на вержение камня». Это Гефсимания. «И преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Это принятие. Его тело не принимает боль, но бежит от боли. Он переживал боль такую же. Его моральный человек, он не принимает насмешки. Они его унижают, они его опускают, они издеваются над ним. Но он стоит в этой точке, и он принимает волю Божию. Он говорит, я принимаю, да будет воля твоя. Это первый элемент шага веры. Невозможна вера без принятия вот этого мудрости, могущества, власти Божией. Второе, это практическое послужение ему. Иисус Христос не только сказал, да будет воля твоя, он пошел на Голгофу. Он реально взял свое тело. Он реально, когда пришли эти воины, он сказал, здесь я. Он реально был послушен. Мы с вами верим Богу настолько, насколько мы послушны Ему. Практическое послушание. Третье. Доверие Богу результатов нашей веры. Наших действий, сделанных по вере. Принятие воли Божией, практическое послушание. Да будет воля Твоя. Делаем так, как эта воля говорит. Доверяем результаты. Почему это важно? Важно, потому что наш ум, он всегда просчитывает разные варианты, и он всегда бунтует, он всегда говорит, если ты сейчас это сделаешь, плохо будет. Например, одна из ситуаций. Если вас люди обижают, вы где-то в глубине души знаете, не воздавай злом за зло. Но ваше естество говорит, если ты будешь с ними добр, ты покажешься слабаком, и тебя просто заклюют вообще. И поэтому мы стоим в реальности того, на основании чего мы будем действовать. Мы не можем доверить Богу результаты. Вот почему вера, она очень тесно связана с доверием результатов Богу. 1 Петра 3:9 говорит по этому поводу, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. В этом случае поступать по вере означает доверить Богу результат. Некоторые думают, что доверить Богу результат – это придумать что-нибудь такое, ну, совершенно мистическое или совершенно нереальное, вот, и сказать, ну, а я Богу доверяю результат. Нет, это не вера. Это не вера, это какой-то бред. Когда мы говорим о вере, вера основывается на реальном Божьем Слове. Вот среди верующих существуют разные движения, которые говорят о вере. И чаще всего для них вера это, ну слышали, может быть, да, такая книжка есть, «Четвертое измерение». Человек пишет там, что вы, если вы будете сильны в вере, то тогда вы представите себе машину, какую вы хотите. Обязательно там закажите цвет, модель обшивки, мощность двигателя, какой там будет CD или MP3 плеер стоять и так далее. И тогда, если у вас вера будет сильная, вы можете visualize по-английски, не знаю, как по-русски это сказать, вы можете представить себе эту вещь, и она будет существовать. И вот люди ходят и говорят, ох, вот это вера, вот это круто. Я, правда, не знаю еще ни одного, который бы так Мерседеса родил себе. Но для многих людей вера это, о, вот это мистические такие вещи. Когда мы говорим о доверии Богу результатов, это тщательное следование тому, что Он говорит. Здесь написано, хочешь наследовать благословение? Благословляй. Это говорит Бог. Он говорит вот здесь в своем слове, хочешь наследовать благословение? Благословляй. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали Ему, почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Братья и сестры, если мы будем иметь эту веру, когда мы будем признавать свою слабость, когда мы будем признавать надежность объекта нашей веры, и когда мы будем практически делать шаги для того, чтобы делать дела веры. Несколько слов, буквально источник побеждающей веры. Откуда ее взять? Как научиться этой вере? Жизнь Иисуса Христа очень сильно отличалась от жизни Его учеников. Вы не обращали никогда внимания, что об учениках никогда не сказано, что они ушли на гору и молились. Всегда сказано о Христе. Он каждую ночь молился. Мы видим его очень много молящимся. Мы видим, что для него молитва и жизнь – это два элемента, которые не разорвешь. Ученики жили рядом с ним. Они однажды даже говорили, научи нас молиться. Они видели, хотели научиться так жить. Но они так не молились. Вот почему Иисус Христос, когда Он говорит о том, что будете иметь веру с горчичное зерно, хотя бы вот маленькая родившаяся вот эта вера. Он говорит, ничего невозможного не будет для вас. И 21 стих. Сей же род изгоняется только молитвой и постом. Иисус Христос продолжает еще один шаг дальше. Он обращается к ученикам своим и говорит, проблема в том, что вы не молитесь. Вы не знаете, что такое молитва. Вы очень плохо знаете. Сейчас вы столкнулись с такой ситуацией, которая просто так, логическими рассуждениями не победишь. Опять-таки, когда говорят о посте и молитве, что такое пост? Пост – это более сосредоточенная молитва. Молитва, ее предмет настолько вовлекает человека, что он отказывается от пищи. Это очень просто. Речь не идет о каких-то мистических действиях. Не поем два дня, Бог победит дьявола. Не об этом идет речь. Речь идет о определенном состоянии души. Он говорит, вот вы столкнулись с такой проблемой, которую вы сами, без молитвенного предстояния, без опыта молитвы, вы не можете победить. Почему мы не побеждаем часто? Откровенно нужно сказать, подавляющее большинство современных христиан не знают, что такое молитва. Очень плохо знают. Мы не знаем предстояния пред Богом. У нас нет опыта взаимодействия с Ним. Мы не знаем Бога. У нас нет глубины жизни. У нас нет вот этого осознания, когда ты пребываешь в общении с Богом постоянно, как это было у Иисуса Христа. Вот почему у нас жизнь поражений. Вот почему даже при самых лучших желаниях и намерениях мы приходим к этим точкам, где мы говорим, силы нету. Знаю, как поступить. Хочу так сделать, а силы нету. Христос говорит, постом и молитвой побеждается. Это то, чего не хватало ученикам. Несколько советов практических о том, что значит вот эта жизнь молитвы, которая укрепляет нашу веру. Первый совет молитвенно. Познавайте слова Иисуса Христа. Вот у нас часто не хватает времени. У нас часто не хватает концентрации и так далее. Речь не идет о том, что вот мы сегодня вырвем себя и переместим в монастырь, и там будем только читать Библию. Нет, есть время, друзья, есть возможности открывать Писание и молитвенно его читать, и наполняться этим духом молитвенного предстояния с самого утра. Перед тем, как вы вышли на работу, перед тем, как вы встретитесь глазами со своими детьми, которые опять что-то натворили. Перед тем, как вы придете к реальности того, что и сегодня нужно кушать готовить, и сегодня нужно деньги зарабатывать, и сегодня нужно иметь дело с тем, что вчера не доделал. Вот еще до того искать Его слов молитвенно. Римлянам 10 глава 17 стих написано, «Итак, вера от слышания, слышание от Слова Божьего». Вера рождаться может, друзья, только когда мы погружаемся в текст. Погружаемся молитвенно, наполняем себя. наполняем сутью того, что говорит Иисус Христос, наполняемся Его истиной. Помните, что это Его письмо лично к вам. Бог говорит к вам. Он открывает вам себя. Он показывает свой характер. Он говорит о сути себя. Второе. Преклоняйтесь перед авторитетом Иисуса Христа. В молитве каждый день. Каждый день осознавайте Его величие. Когда вы встаете, думайте о том, насколько велик и авторитетен и могущественен Бог. Научитесь этой практике, опыту погружения в это состояние. Почему мы не можем поступать так, как говорит Иисус Христос? Потому что в нужный момент у нас не хватает осознания реальности этого авторитета. Потому что мы мало пребываем в этом осознании. Потому что у нас нет молитвенного предстояния, которое было у Иисуса Христа постоянно. Молитва «Отче наш» начинается с осознания авторитетности Бога. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах». Заметьте, что это за молитва? Я стою на коленях, я смотрю на Бога, я осознаю: «Отче наш, сущий на небесах, заполняющий небо, да святится имя Твое. Ты достоин действительно всего самого-самого лучшего. Да придет Царствие Твое». Вот то, что вот там, этот гигантский Бог, Он должен вот здесь реально править моей жизнью сегодня. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Заметьте, в этих нескольких строчках осознание неба, осознание власти, осознание могущества и осознание нашей готовности подчиниться этой власти. Осознавайте и преклоняйтесь перед авторитетом Иисуса Христа. Последнее. Прославляйте и благодарите Иисуса Христа. Практически. В каждой ситуации жизни. Сделайте для себя это практикой. Ефесянам 5 глава написано: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Два разных состояния. Почему люди упиваются вином? Жизнь тяжелая. Хочется расслабиться. С реальностью столкнулся, с которой не можешь победить. Он говорит: вместо этого вам нужно погрузиться в наполнение себя Духом Святым. Посмотрите, что Дух Святой делает. Назидая самих себя псалмами, славословиями, песнопениями духовными. Скажите, пожалуйста, вот каждый день вы думаете о том, чтобы назидать себя? Здесь написано: «Поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Найдите ту точку, за которую вы можете воспевать Господу. Прославлять Его, благодаря всегда и за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Несколько конкретных советов, связанных с этим. Думайте о величии Божьем каждый раз, когда вы молитесь. Сердцем своим думайте, вспоминайте, размышляйте о величии. Думайте о Его любви. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Реально осознавайте, оценивайте Его любовь. Возвращайтесь снова и снова к Евангелию, ко кресту, к жертве, которая за вас пролилась. Отмечайте все те проявления Божьей любви, которых так много в жизни каждого из нас. Восхищайтесь Его мудростью. И у нас так много свидетельств того, чтобы восхищаться мудростью Божьей. Не просто смотрите на какие-то вещи и говорите: «О, как круто!» Не просто смотрите на этот цветок и говорите: «Как это красиво!» А посмотрите на него и скажите: какой великий Творец, который это сделал. Благодарите Бога за Его терпение. Вы знаете, я в какой-то момент, я не помню, когда это началось, я в какой-то момент просто научился так молиться. Каждый раз, когда я становлюсь пред Божье лицо, ко мне приходит в осознание вот этот факт, что Бог меня терпит. Во мне так много того, за что меня не нужно было терпеть уже. Он продолжает терпеть. Он продолжает прощать. Он продолжает поддерживать, поднимать, учить, исправлять. Учитесь любить Бога. Учитесь любить Его по-настоящему. Учитесь погружаться в эту любовь, чтобы это было действительно все во всем для вас. Тогда вы обретете веру, которая сделает вас победителем. Победителем в любой ситуации, в какой бы вы ни попадали в вашей жизни. В вашем бюллетене на первой странице сегодня есть этот стих, который я хотел бы попросить вас запомнить. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Помолимся Господу.